Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новыми музейными проектами. И вот сегодня в нашем выпуске достаточно неожиданные гости, друзья нашего музея, соратники по реализации одного из проектов, о котором я сейчас расскажу, директор студии анимации «Форсайт» Юрий Владимирович Немиров. Здравствуйте.
Добрый день.
И заместитель директора Наталья Николаевна Немирова.
Добрый день.
Наш сегодняшний выпуск посвящен проекту, реализующемуся на базе нашего музея, в том числе при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И поскольку наши сегодняшние гости – руководителя анимационной студии, сегодня мы будем говорить о мультфильмах, конкретно о мультипликационном проекте, посвященном святителю Иннокентию Вениаминову, 225-летие которого в этом году мы отмечаем. Юрий Владимирович, вообще вы как ощущаете, отличается вот мультфильм о епископе Святом Русской Православной Церкви от каких-то ваших других предыдущих проектов?
Ну, разница очень существенная, конечно. Проекты, которые мы вели до этого, часть из них была рекламная, но это понятно, это чистая коммерция. Но мы много вели и социальных проектов. Мы ведем мультипликационный сериал «Сеня», это Сахалин, Дальний Восток. Соответственно, это детский мультфильм, сериал, можно сказать, о том, чтобы дети были в безопасности. Этот сериал учит их вести себя правильно на улице, в школе, в магазине, где угодно, в любых местах, где могут оказаться дети в опасности. Каждая серия рассматривает какой-то момент. Социального плана мультипликация нам и до этого была близка. Кроме этого, один из самых последних проектов, который мы завершили, это проект «Бурундук ищет друга» по сказке сахалинского писателя о малых народах Владимира Санги. И это был мультфильм как раз на 10 минут, творческий, без каких-либо коммерческих или рекламных отсылок. Это мультфильм посвящен творчеству малых народов, и уже на фестивале в Якутске в 21 году он занял первое место среди работ о творчестве малых народов. Причем там были работы из Москвы, вплоть до студии, которая делает «Шкатулка самоцветов». У нас знаменитый очень проект, конечно. Мы были очень удивлены, что их работа заняла, допустим, второе место. И, как ни странно, мы были удивлены, что мы стали на первом месте.
Ну, все-таки вот, если сравнивать эти проекты с тем, чем мы сейчас, музей, с вами, с анимационной студией занялись, какие вы видите отличия, неожиданности?
Отличие здесь в том, что когда мы только начинали этот проект, мы не сознавали, к какой огромной глыбе материала мы приступаем. Это уникальный человек, это вот невозможно описать словами, сколько один человек в своей жизни смог сделать полезных, важных дел для России и малых народов Аляски, в том числе Дальнего Востока и Якутии.
У меня вопрос к вам, Наталья Николаевна. Вот бюджет проекта 4,5, там даже чуть больше миллионов рублей. Вы как продюсер можете сказать, это много или мало для такого мультфильма?
Вы знаете, когда мы считали бюджет проекта, когда подавали заявку в президентский фонд культурных инициатив, мы планировали, что у нас в фильме будет персонажи, ну, порядка там до 20-30 персонажей мультфильма. Но как оказалось, сейчас, когда мы уже полгода работали над проектом, наши задачи, те, которые мы ставили в начале для себя, многократно в объеме увеличились. Персонажи абсолютно не 20-30, а исторических разных лиц, которые у нас в фильме используются 100, а то, может быть, и там уже и 120-150. Эти 15 минут приходится, да, в каждом кадре меняются герои в связи с тем, что личность святителя Иннокентия, вот такого вот героя, того времени, теперь уже героя нашего времени, да, такая была масштабная, общался со многими людьми, много активных действий производил, да, которые меняли жизнь людей к лучшему. Поэтому мы в этом фильме, конечно же, столкнулись с такими трудностями, которых вначале даже не ожидали.
Ну что ж, мы сейчас об этих трудностях поговорим чуть подробнее. Сейчас время рубрики «240 секунд музейной истории», а потом мы продолжим.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшний выпуск рубрики «240 секунд музейной истории» я бы хотел посвятить очень короткому эпизоду истории Иркутского музея. Вернее, поскольку речь идет о 20-х годах 20 века, это одно из учреждений, впоследствии вошедшее в состав Иркутского музея, но первоначально планировавшееся как самостоятельное. Речь пойдет об Иркутском музее революции, который просуществовал в нашем городе с 1923 по 1928 год. Иркутский музей революции появляется одним из первых в России, как и сам Иркутский музей. Связано это, конечно, в первую очередь с попыткой сохранить и систематизировать материалы недавно прошедших событий, связанных с революцией 1917 года, предшествующей ей нелегальной деятельностью революционных партий России конца 19-го, начала 20 века, с гражданской войной. Для Иркутска характерна ориентация с самого начала на максимально более широкую специфику профиля этого музея. И в первую очередь, конечно, мы обязаны этой широтой организатору музея и одновременно основоположнику Иркутской школы ученых-декабристоведов Борису Георгиевичу Кубалову. Приехавший в Иркутск из Одессы в 1910 году, преподававший в Иркутской гимназии, с 1915 года назначенный директором Нижнеудинского реального училища, его подхватил революционный вихрь, и он начинает преподавать в Иркутском университете фактически с момента открытия, то есть еще при белых, в 1918 году, но одновременно со студентами ведет интенсивную поисковую работу, связанную с работой увековечением деятельности революционных партий. Совместно, кстати, с губернским архивным бюро, Иркутским отделением Всероссийского общества политкоторжан и ссыльнопоселенцев, имевшим здесь достаточно сильные позиции. И вот именно Борису Георгиевичу мы обязаны интересом к истории декабристов в Сибири. Пользуясь столетним юбилеем декабристского восстания, а я напоминаю, что сейчас уже скоро у нас приближается 200-летний юбилей, в короткие сроки, в 1924-26 году, Борис Георгиевич организовал сбор декабристских материалов из рук людей, еще помнивших иногда и самих даже декабристов, ну, в детстве как-то их заставших, ну, по крайней мере, видевших тех, кто с ними непосредственно и долго здесь постоянно в сибирской ссылке в первой половине XIX века общался. Более того, даже несмотря на то, что организованный им музей после его отъезда в Москву был достаточно быстро слит с Краевым научным музеем в 1928 году, Борис Георгиевич до последнего пополнял его фонды, причем именно предметами, связанными с декабристским движением, с жизнью и бытом XIX века. И тут надо заметить, это была чуть ли не единственная легальная возможность многие вещи сохранить, потому что помещичий быт, чиновничий быт, купеческий быт за очень редким исключением считался неподлежащим сохранению. Именно поэтому у нас достаточно слабая коллекция 19 века. Восточные коллекции, сборы сибирского отдела РГО, они гораздо сильнее, чем то, что можно было бы собрать и сохранить из иркутской жизни. Многое из того, что было сохранено под маркой связи с декабристами, народовольцами, другими поколениями революционеров, польскими ссыльными. В одной из следующих передач расскажем, как из фондов и структуры Иркутского краеведческого музея потом уже, ближе к концу 20 века, выделился самостоятельный музей декабристов, как он вот сейчас существует. А сейчас хочется лишний раз напомнить, что вот эта вот коллекция действительно уникальных предметов, многие из которых были бы смыты продолжавшимся лихолетием 30-х годов, военных годов, когда уникальные и книги, и предметы мебели иногда шли буквально на растопку, как 20-е годы Часть этих предметов все-таки была спасена для истории, для музейных коллекций создателями Иркутского музея революции.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с руководителями анимационной студии «Форсайт» Юрием Владимировичем и Натальей Николаевной Немировыми по поводу персонажей. На всякий случай хочу пояснить, когда вы говорите «более ста», туда же ведь, я так понимаю, входят и чайки, и собаки, и рыбы.
Да, конечно же, персонажи – это не только люди, но и те представители животного мира, Аляски, да, и нашей Иркутской области, которые войдут в фильм. Ну и, конечно, несмотря на то, что особое внимание уделяется эскизам персонажей людей, чтобы они были исторически правильно изображены, одеты и правильно себя вели в кадре, важное значение также и животному миру этого фильма уделяется. Вот, эскизы рисуются, перерисовываются. Режиссер проекта, нашего проекта, это вот как раз Немеров Юрий Владимирович, он делает огромное количество замечаний, и все эти замечания, все обязательно вносятся. Поэтому такая ведется большая, сложная работа.
Сценарий, насколько я понимаю, много раз корректировался. Здесь такая редкая возможность раскрыть кухню, потому что когда это все закаменеет уже, кстати, когда мы выход мультфильма планируем?
Выход мультфильма, поскольку это совместный проект, мы планируем совместно с Краеведческим музеем Иркутска, и он уже назначен на 8 сентября этого года.
На как раз юбилейный день святителя Иннокентия, но вот до этого времени концепция сценария неоднократно менялась. Расскажите, как, в какую сторону это происходило?
Да, конечно, пришлось изучить очень много исторического материала, и это был захватывающий материал. То есть без лишних прикрас жизнь этого человека была полна приключений, действий, борьбы и побед.
Вообще, как вы его видите? Расскажите немного. Это достаточно любопытно, потому что, ну вот, точка зрения церковного человека на святого, она одна. Точка зрения музейного работника, преимущественно историка, там, культуролога, она другая. А вот вы наткнулись на него, ну, можно сказать, неожиданно, без подготовки.
Да, конечно. Мы отсматривали много документальных фильмов о других исторических деятелях, но могу с уверенностью заявить, что именно святитель Иннокентий среди них выделяется особо. Среди даже столь же успешных, активно действующих в то время и в наше время, безусловно, очень замечательных священнослужителей, но его жизнь, она еще насыщеннее, еще интереснее. Это по нему можно писать приключенческий роман, можно писать о нем только как о религиозном деятеле, это будет отдельная книга или фильм. Можно написать просто как приключение человека, который не побоялся пойти на невероятные трудности и лишения, и все это смог победить, побороть, еще внести в окружающий мир, ну, сделать его лучше.
Давайте такой блиц-опрос, потому что в этом году много будет передач, посвящено святителю Иннокентию, связанной с ним тематике. Вот какая черта или, может быть, какой случай из того, что вы получили в ознакомление, что вас лично больше всего удивило, поразило каждого из вас?
Меня поразило то, что он шел именно на невероятные поездки, путешествия в то далекое время, когда не было ни дорог, ни была полная неизвестность впереди. Были огромные природные катаклизмы, которые приходилось преодолевать. В юге это морозы, это какие-то невероятные скалы, там спуски на собаках, на веревках, в какие-то пропасти буквально, в горах. И, соответственно, на кораблях попадали и в серьезные кораблекрушения. То есть это много для одного человека, понимаете? И, тем не менее, это все выпало на долю его, и, мало того, он эту долю сам выбрал, но, видимо, его хранил Бог, он прошел все эти испытания.
И скончался уже в преклонном возрасте руководителем, можно сказать, русской церкви, ну, Московской митрополии русской церкви в Москве.
Вот меня больше всего поразило в его истории то, что он Слово Божие никогда никому не навязывал. Он терпеливо людям объяснял ценности христианства, и постепенно вот северные народы, алеуты, они его понимали, они где-то даже понимали, что вот он настолько вот такой чистый человек, добрый, трудолюбивый, всегда легко идущий на самопожертвование. И они даже, северные народы, когда он много лет работал на Аляске, однажды даже сказали святителю Иннокентию: а вы знаете, вот вы нам преподаете христианство, мы верим в Бога, да, мы христиане, мы уже все покрестились, но как вы сами считаете, а почему те русские, которые пришли даже на Аляску, почему они очень часто вот эти все ценности перечеркивают, выражают гнев, обманывают, воруют, да, могут наносить вред другим людям. Мы, северные народы, которые здесь живем в таких условиях жестоких и суровых, друг другу гораздо добрее, честнее, никого никогда не предаем. Самое интересное, что он им не пафосно как-то отвечал, ну что вы, мы вот такие вот идеальные. Он признавал ошибки, какие вот те христиане, которые давно уже, да, христиане там сотни лет были, которые совершают, и что, и говорил, ну вы гораздо вот чище нас, и даже нам нужно с вас брать пример вот, вот в таких ценностях.
Большое спасибо. Разделяется же жизнь святителя Иннокентия на его, ну скажем так, иркутский период, если мы берем и детство в Ангее, и его здесь обучение, и даже первые годы служения, на, собственно, Алеутский период, ну, наверное, с поездкой туда, потом еще был и Дальневосточный, и вот Московский. Чего будет больше в вашем фильме?
Это как раз было для нас большим вопросом, потому что, столкнувшись с большим количеством материала, мы очень были воодушевлены и написали первую версию сценария таким объемом, что теперь понятно, что это объем на полнометражный художественный фильм, но минимум там 40-50 минут, это минимум. И, к сожалению, в дальнейшей нашей работе нам пришлось более внимательно смотреть, уточнять, учитывая, что мультфильм детский, какой период нам взять. Мы пришли к выводу, что будем брать детство иркутский период, и второй период — это Алеутские острова, Аляска, вплоть до Форт-Росса, как и было заявлено, кстати, в проекте президентского гранта. Потому что это наиболее активный период, он совершает много действий. Как известно, дети любят, чтобы что-то происходило на экране, чтобы было какое-то движение. И мы берем именно поэтому вот эти периоды его жизни.
Ну, и я добавлю, что несмотря на то, что он в Русской Православной Церкви считается апостолом Сибири и Америки, конечно, прославлен он, причислен к лику святых не в последнюю очередь, а может и в первую, именно благодаря заступничеству, памятливости именно тех народов Северной Америки, Алеутских островов, среди которых он провел первую половину своей жизни. Именно они первоначально сохранили о нем максимально благодарную память и, можно сказать, пробили брешь, потому что в советское время канонизация святого, хотя это уже был брежневский период, но, тем не менее, все равно это был скандал. И только люди из Америки, ну, пускай православные, они могли таким своеобразным образом как-то где-то надавить, где-то упросить, чтобы советское руководство разрешило в Русской Церкви прославить кого-то у себя дома на тот момент. Ну что ж, мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
21 апреля в 18:30 отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского приглашает на очередное заседание Иркутского киноклуба, на котором зрителям покажут фильм «Алиса. Волнение». Зрители смогут посмотреть искренний фильм-биографию, снятый к 85-летию великой актрисы Алисы Фрейндлих. Вход на мероприятие свободный. Адрес отдела истории – улица Карла Маркса, 2. Телефон для справок – 333-449.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Уже говорилось, что жизнь святителя Иннокентия, его просветительский подвиг – это такая серьезная задача для взрослого художественного фильма, полнометражного. Вот все-таки детский взгляд, детский подход. Чем он существенно отличается? Ну вот, если исключить, на мой взгляд, довольно глупое представление, что художественные фильмы для взрослых, а мультфильмы для детей.
Главной целью нашего проекта, детского мультфильма о жизни святителя Иннокентия, мы для себя считаем, что это показать на примере человека, который когда-то был просто мальчишкой деревенским в Иркутской области, зашел до самого высокого ранга православного церковного деятеля. Но дело в том, что здесь главная мысль о том, как он действовал, как поступками детей он может воспитывать, какие ценности он внес в общество, какие пропагандировал, да. И дело в том, что наши сейчас дети воспитываются, большое количество материала льется на них ежедневно западными ценностями, то наши дети, конечно же, на самом деле плохо знают наших героев, вот о том же святителе Иннокентия, да, когда мы рассказали своим детям, дочери, сыну, они вообще об этом впервые слышали, когда рассказали в подвигах, они были просто ошеломлены, что вот много лет назад человек мог совершить такие поступки. В общем-то, для них это стало примером. Главная цель нашего фильма, который мы перед собой ставим, это, конечно же, детей научить тем ценностям, да, православным, которые в будущем им помогут выстроить свою жизнь успешно и быть людьми, настоящими людьми.
Да, вот это вот прямо редкое, я бы даже сказал, такое скорее американское сочетание между ценностями и успехом, потому что вот почему-то в российской истории, ну или, скажем так, в российской культуре, которая вот пользуется историей как материалом, все время принято человека ставить перед выбором либо ценности, либо успех. Вот. А здесь мы видим и фигуру, и, я надеюсь, проект это отразит как раз попытки совмещения того и другого, и, в общем, ну, надо сказать, довольно успешного, живого такого неформального совмещения. Юрий Владимирович, ну вот какие это ценности, на ваш взгляд, что вы как режиссер проекта видите в первую очередь?
Как вы сказали, что действительно бывает расслоение либо успех, либо ценности. Вот про него я могу сказать, это деятельность. Вот между этим всем все это объединяет деятельность. Он очень деятельный. Это человек, который для нас многих может стать примером неленивости, начнем с того. Потому что, как бы вот сесть на диванчик, сейчас даже есть такое понятие диванные, там, не знаю, войска, диванные критики, это вообще не его. То есть человек сразу же начинал действовать в нужном и правильном направлении. Он делал добрые, хорошие дела, нес истину, причем не только религиозную, но и научную, исследовательскую. Этот вопрос нам может даже как-то шире с вами обсудить, потому что это раскрывает его личность для России в очень широком смысле.
Юрий Владимирович, ну в этой связи, конечно, я в кухню глубоко не проникаю, но это же довольно сложно. Каким образом вообще можно передать, например, его деятельность как филолога, как создателя новых языков мультипликационными средствами? Это вообще удивительно. Как это при помощи лекции сделать? Я вот, например, знаю. А как можно сделать это мультфильмом?
Ну, у нас в мультфильме этот эпизод тоже будет отражен. Конечно же, это будет не какая-то академическая деятельность, когда человек пришел, задумался там. Это все у него происходило в абсолютно живой обстановке, в прямом общении с племенем алеутов на острове Уналашка. Он общался с детьми, они начинали строить первый православный храм на Уналашке, и он учил ремеслам алеутов владеть инструментами, помогать ему в строительстве и в других работах, которые требовались для выживания. Поэтому живой язык требовался вот моментально, он требовался прямо сегодня. И, конечно же, когда он пришел, он быстро пришел к мысли, что срочно нужно что-то с этим делать. И быстро, как сказать, моментально начал переводить многие слова, понятия, и делать это, причем, именно в кириллической азбуке.
Ну, это, конечно, традиция Русской Православной Церкви. Собственно, это традиция еще и Византийской Церкви, от которой Русь когда-то восприняла православие, перевод, языковую матрицу, наиболее близкую к тому образу жизни, который ведут просвещаемые, крещаемые. Хотя впоследствии и протестанты тоже это подхватили, но далеко не сразу. Даже еще все-таки в эпоху святителя Иннокентия это был дискуссионный момент, можно ли проповедовать на национальных языках, особенно без письменных народов. В этой связи у меня возник вопрос, но сначала мы прервемся на анонс еще одного музейного мероприятия, а потом я его задам.
«26 апреля Восточно-Сибирский фонд поддержки кинематографии «Матера» и музей Валентина Распутина Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского приглашает всех, кто любит творчество нашего замечательного земляка, на лекцию Галины Афанасьевой-Медведевой «Живое слово Валентина Распутина». Галина Витальевна – доктор филологических наук, директор регионального центра русского языка, фольклора и этнографии, лауреат государственной премии Российской Федерации, автор многотомного издания «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири». Лекция проводится в рамках проекта «Мероприятие, посвященное 85-летию писателя Валентина Распутина. У каждого есть своя матера» при поддержке фонда президентских грантов. Начало лекции 18:30. Вход свободный. Адрес: улица Свердлова, 20. Телефон для справок 25-98-25.
У Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и беседуем с руководителями анимационной студии «Форсайт» Юрием Владимировичем, Натальей Николаевной, Немировыми. Дело дошло до того, как просветительскую, как научную деятельность можно отразить средствами современной анимации. Это, по-моему, крайне любопытный и интересный творческий вопрос.
Да, дело в том, что святитель Иннокентий, он же много трудов научных написал о животных, о флоре северных народов, о природе, описывая... У него есть целые тома научных трудов. Его географические труды были признанными одними из самых лучших в то время.
Я тут немножко вставлю, они хранятся в библиотеке нашего Иркутского областного краеведческого музея, то есть это не обязательно куда-то лезть даже в интернет, но одновременно они хранятся, например, в библиотеке Конгресса США, так что это не просто вот писание иркутского самоучки, это действительно на мировом уровне первой половины XIX века.
И, конечно же, обязательно в мультфильме будут вставлены сюжеты, которые характеризуют нашего героя как ученого, о том, как вот он изучает природу северных народов, как их традиции описывает. Об этом обязательно мы кратко, но обязательно покажем и расскажем.
Ну, я думаю, что в этой связи вообще фильм заинтересует и членов Русского географического общества, кстати, почетным членом которого святитель Иннокентий тоже был ближе к концу жизни. И с самого начала основания этого общества, с 1845 года, он поддерживал постоянные контакты с флотскими офицерами, которые вот заезжали к нему за сводками метеорологических наблюдений, которые он вел. А какие еще потенциальные аудитории, ну, кроме вот детской и православной, вы видите для этого мультфильма, как авторы?
Учитывая то, что невероятное количество информации и эпизодов жизни святителя Иннокентия не войдут ни в какой мультфильм, кстати, длительность нашего мультфильма 15 минут, то мы, конечно же, рассматриваем этот мультфильм как окно, которое для многих приоткроет мир святителя Иннокентия, и мы очень надеемся, что люди захотят изучать эту тему больше, глубже. Есть интересные книги на эту тему, документальные фильмы и великолепные экспозиции нашего краеведческого музея.
Большое спасибо. Заканчивая сегодняшний выпуск передачи «Краеведческие записки», я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня были директор анимационной студии «Форсайт» Юрий Владимирович Немиров, режиссер проекта, посвященного 225-летию святителя Иннокентия, и продюсер этого же анимационного проекта Наталья Николаевна Немирова. Большое спасибо за эту передачу, за сотрудничество с нашим музеем.
Спасибо.
Спасибо вам.
А мне, ученому секретарю Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артему Ермакову остается, заканчивая этот выпуск, напомнить, что все справки по текущим музейным мероприятиям можно навести в рабочее время по телефону 33 62 30, узнать новости музейной жизни и некоторые анонсы на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com и на наших страницах в социальных сетях. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.